Он осмотрел связанных пленников, удовлетворенно подсокал языком, присел на корточки над телом Кузьмы. «Ух и живучий ты мужик, Ромашин! Я же угостил тебя пятигравитудным импульсом. Такое любого размажет по стенке, а тебе хоть бы хны. Поделишься секретом?» Кузьма прицелился и плюнул. Оскар отшатнулся, вытирая глаз, покачал головой со злобной усмешкой и, что есть силы, пнул Ромашина носком ботинка в бок. Затем начал избивать его ногами. Однако этого Кузьма уже не почувствовал, потеряв сознание от первого удара, который пришелся на сломанные ребра. В себя он приходил долго, то выныривая из вихревой огненной пропасти, то погружаясь в нее с головой. Наконец очнулся, смутно улавливая какие-то странные звуки, резонирующие гулы разной тональности, визги, удары, гулкое бормотание, бульканье и шипение. Сначала принял шумы за звуковую галлюцинацию, потом за толчки и шумы крови в ушах, однако вскоре понял, что эти звуки никакого отношения к его внутреннему состоянию, паршивое состояние, надо признаться, этот гад сломал, по крайней мере, еще пару ребер, не имеют. «Что это?» — вяло спросил Кузьма, не слыша своего голоса. «Наконец-то!» — раздался тихий голос Хасида. «Это с нами говорят недра солнышка. Кто-то в рубке включил нам сию музыку для устрашения. Ты выкарабкался? Какого фига тебе понадобилось дразнить его? А если бы он тебя прикончил?» «Все равно. Жить осталось недолго. Пока голову с плеч не сняли, сохраняется и шанс выкарабкаться. Знаешь, сколько ты провалялся без памяти, смельчак?» 8 часов. Я уже думал, что... А помочь не могу, связали меня со знанием дела. Тебя же не били, как меня. Ну, это как сказать?» Хасид помолчал минуту. «Они сломали мне обе руки». Кузьма вздрогнул, поворачивая голову к другу, сглотнул ком в горле, прошептал. «Ты серьезно? За что?» «Их было трое. Хеслер мертв. Лапара, конечно, боец сильный, но Оскар ударил меня в спину». «Меня тоже, черт! Я не знал!» — Кузьмой овладело горькое чувство безнадежности. «Что же делать? Если мы не освободимся, они уничтожат Крот!» «Лежи, лечись, береги силы и не провоцируй генерала Мехтина избиения. Он и так не сильно тебя любит. Что-нибудь придумаем!» «Что? Кто нас освободит? Наверху никто не знает, что тут творится, и вообще, сколько у нас времени?» «Может быть, час, может, сутки. Я не о том, как долго Крот будет идти до цели!» По моим расчетам, осталось 2 дня пути, но, боюсь, до ядра мы не дойдем. Тогда нашим наверху останется только одно средство — потрясатель мироздания, хотя его применение чревато последствиями. «Почему одно средство?» — не согласился Хасид. «Разве наши не могут сделать еще одного крота и еще один паньтау? Время-то у нас еще есть. Слава Аллаху, огнетушитель действует не мгновенно. Тот, что погасил солнце мантоптеров, работал 10 лет». Перед тем, как сбежать сюда, я разговаривал с оператором «Циклопа», и он сказал, что зона охлаждения в ядре Солнца расширяется с возрастающей скоростью. Реакции углеродно-азотного цикла в самом центре ядра уже перестали идти. Диаметр этой зоны равен всего 50 тысячам километров. На очереди слой протон-протонного цикла. И если... Понятно, можешь не терять времени на ликбез. Я и сам понимаю, что может произойти. Значит, ты считаешь, что второй крот не успеет, даже если он уже готов? «Не знаю, не считал. Мы идем уже 6 дней и еще не дошли. Если бы там наверху был готов второй крот, это еще неделя, не меньше. Но ведь у нас его нет». Хасид помолчал. «Разве дед тебе ничего не говорил?» «Нет, что ты имеешь в виду?» Хасид снова притих, о чем-то размышляя. «Правда, это уже не имеет значения?» «Что ты там бормочешь?» — рассердился Кузьма, ощущая наплывающий звон в ушах. «Наша экспедиция не основная». «А какая?» «Отвлекающий маневр для вскрытия сети агентуры дьявола и отвлечения его основных сил. Альтернативный крот сейчас доделывается на заводах новых технологий по абсолютно секретной программе и скоро будет запущен в Солнце». «Не может быть», — прошептал Кузьма. «Может», — тихо возразил Хасид. «Извини, что я тебе этого не сказал, не имел права». «Боже мой, всего-навсего отвлекающий маневр. И какой ценой?» «Это не самая страшная цена, дружище». «Ах, дед!» — горько проговорил Кузьма, которому вдруг захотелось плакать. «Все знал и не сказал. Мне не сказал. Не поверил. Если бы он тебе не верил, не позволил бы сбежать сюда из клиники. Твоему деду тяжелее нас всех вместе взятых. Он взвалил на свои плечи великую ответственность и за исход операции, и за войну с дьяволом, и за нас с тобой. Я им восхищаюсь. А я люблю». Кузьма закрыл глаза, ощущая очередное погружение в болото беспамятства, напрягся, пытаясь остановить падение в черную глубину, и это ему удалось. Тогда он начал медитировать, отстраиваться от шумов и ощущений, пока вокруг не выросли стены из приятного света, и он не остался наедине с самим собой. Время замедлило свой ход, он уснул. Очнулся Кузьма от пинка в бок и чьих-то громких голосов. Открыл глаза, чувствуя себя уже не столь погано, как раньше. Медитативное самолечение дало положительный результат. Рядом стоял Оскар с обычной издевательской ухмылкой на губах. Пнул Ромашина еще раз. «Ну что, теоретик, не умер? Надо же! Ничего не хочешь мне сказать на прощание красивое, чтобы я зарыдал?» Удар. Кузьма стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. «Бить лежачего некрасиво», — тихо проговорил Хасид. «Зато безопасно», — оскалился Оскар Мехти. «Молчи, полковник, не то сломаю тебе еще и челюсть, чтобы не вмешивался». В коридоре появились еще двое — Лапара и Ширр, который толкал впереди антиграф платформу. Подойдя к пленникам, они сбросили на пол еще одного связанного человека. Его лицо представляло собой кровавое месиво и было неузнаваемым, и лишь по светлым волосам Кузьма узнал пилота. «Он нам больше не понадобится», — спокойно сказал Лапара, поймав взгляд Кузьмы. «Пусть побудет тут с вами до конца».